Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня вновь разговор о книгах. И сегодня мы продолжаем нашу беседу с Глафирой Анатольевной Девяшиной, прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Глафира Анатольевна, здравствуйте! С Рождеством Христовым!
Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С Рождеством Христовым вас! С таким прекрасным праздником зимним! Необычным, ну, можно сказать, потому что очень красиво. Вот, наверное, в течение года у нас нет такой красоты, такого оформления, несмотря на погоду, бывает слякотную, бывает морозную, но все равно русская зима,
она сама по себе
прекрасна. Она сама по себе красива, да.
Да, очень.
Как говорит поэт, наша русская кровь на морозе горит.
Да, прекрасно.
Вот. И я сказано. Вот, ну, по-разному люди, конечно, ездят отдыхать вот в теплые страны, да, в Новый год, там, Рождество, ездят, отдыхают и считают, что вот там интереснее встретить, ну, когда жара, там, в легкой одежде, Новый год, допустим, встретить. Вот правду
у
скажу.
У них, наверное, не было детства нормального.
Наверное,
мне просто очень грустно за таких
людей. Мне вот, честно говоря, я не представляю, как можно... Вот на Рождество, ну, если ты не живешь там постоянно, да, встречать без снега, без вот какого-то холода даже, да, чтобы кровь горела
на
морозе.
Ну, это правда, нет, ну, это не для русского человека, это необычно совершенно.
Необычно,
это не наша традиция совсем.
Наша кровь горит на морозе. Нам не стать привыкать.
Наши щеки и уши.
И уши, и щеки.
Сейчас, кстати, говорят, что вот я слышала даже, что русские, ну, как бы люди перестали носить меховые шапки.
Ну,
потому что не было вот таких морозов, да, вот как-то последние зимы, они какие-то были вообще...
Морозные, да.
Нет, наоборот, вот те годы, даже снега не было, мы же помним. И люди вот перешли на эти шапчонки какие-то, на капюшоны, особенно молодежь. А вот сейчас возвращаться нужно. Все вот эти вот шапки уже поддавали, везде уже их дома нет. Вот этих вот теплых меховых шапок.
Да, надо
шапок.
Возвращаться к теплой одежде.
Чернобурок этих, а ведь все были. Какие шапки-то были?
Ну, были, да, носили.
Ой-ой-ой.
Ну, в северных регионах сейчас носят это. У нас вот почему-то на Урале стали такие слякотные зимы. Хотя вот бабушка моя, она 10-го года рождения, я еще девочкой была, она мне рассказывала, что раньше на Урале были такие морозы, ну, когда вот она молодая девушка была, что дым стоял столбом, и птица на лету замерзала. Но зато и летом, когда они вот ходили в лес босиком, была очень горячая земля. Да, рассказывала бабушка, что вот ходили в лес, и земля прям вот горячая была. Босиком же ходили молодежь-то и дети.
Интересно. Ну, давайте к нашим книгам
перейдем. Ну, вернемся к нашим книгам. Первая книга, о которой я хотела рассказать, называется «Никола Хлебный». Написал ее православный писатель Николай Коняев. И еще я немножко такое отступление хотела сделать. Эта книга автора Николая Коняева, называется «Никола Хлебный», она посвящена помощи людям святителя Николая Мирликийских чудотворца. То есть писатель, он интересный очень, он православный, он часто ездит в разные паломнические поездки, и вот его заметки о посещении различных мест вот собраны также в этой книге. Вот, например, такие есть главы. В городе митрополита Иоанна, это одна из разделов книги, на земле святителя Стефана, то есть вот ездил, как он, на Валаам, в разные паломнические поездки по России, за рубеж, и небольшие такие заметки. Но многие рассказы так именно посвящены помощи Николая Чудотворца. Вот я просто тебе хотела сказать, сравнительно недавно я узнала, что, оказывается, по правилам православной церкви русской каждый день недели посвящен
Какому-то святому.
Какому-то святому, да. И вот, например, четверг посвящен Николаю Чудотворцу всегда, да.
Да.
И вот я, ну, может быть, полгода назад я это узнала. То есть рекомендуется по возможности людям читать акафисты святым. И акафист в четверг вот как раз Николаю Чудотворцу.
Николушке Чудотворцу, да.
Николушке Чудотворцу.
Я бы ему каждый день читала.
Ну да, он настолько помогает людям. И вообще. Просто реально помогает, что... хочется, да, просто вот каждый день читать.
Молитвы ты ему читаешь каждый день.
Ну, молитвы,
каждый,
да,
день. Я помощи вот просишь. Николаю Чудотворцу очень часто молюсь.
И вот в этой книге показано, как вот по молитвам к святому Николаю людям приходит помощь, как они это ощущают, как вот они благодать получают вот эту, как, возможно, ну, изменяется вот их характер, их мировоззрение по молитвам к святителю Николаю. Ну, есть какие-то, конечно, грустные моменты. Ну, как всегда в хорошей литературе, есть и более такие радостные, есть и какие-то грустные моменты есть. Вот, скажем, одна из глав посвящена, называется «Новомученики российские». Посвящена вот новомученикам, преподобным, которые были убиты с 18 по 22 год. Перечислены их имена, фамилии, города, где они служили, и рассуждения вот о том, как вот происходила вот эта вот ситуация, что происходило с этими людьми, и как они держались в вере, как они стояли в вере. Ну, я думаю, что это, наверное, полезно будет нам почитать, да? Чтобы вот полезно нашим детям почитать. Также вот, например, есть глава, называется «Политрук». Тоже о том человеке, который изменила вот вера. Вера и благодать изменила его сознание, мироощущение. И вот человек рассказывает своему другу: «Как же мне, товарищ капитан, в Бога не верить? Не выдержал однажды Володя и, расстегнув гимнастерку, вытащил помятую пулей ладанку. Видите, это ладанка с образом Николая Чудотворца. На отце была, когда в него на войне пули летели. Получается, что Бог спас моего отца на войне. Как же я в него не буду верить?» Вот после этого случая и стал политрук, когда возможность была в церковь на службу Володю отпускать. То есть он военнослужащий, вот у них такой был спор с политруком. Ну и дальше, как развивалась ситуация, можно почитать дальше. Значит, книга называется «Никола Хлебный, Николай Коняев». И вот я хотела завершить обзор этой книги чтением небольшого отрывочка рассуждения автора, ну, возможно, даже мы просто поговорим об этом. Вот так вот рассказывает автор, рассуждает он, что вот при изменении календаря в 18 году, да, получилась Русская Православная Церковь, ну, не приняла же Григорианский календарь, да, и получается, что у нас Новый год, а затем Рождество. И автор, вот Николай Коняев, рассуждает о том, что в других странах, в тех, которые приняли Григорианский календарь, Рождество заканчивает год, то есть Рождество и затем вот Новый год. Но после установления советской власти произошло очень промыслительно. У нас Рождество начинает Новый год. И получается, что большевики, сами того, ну, богоборцы, сами того не желая, они поставили Рождество во главу угла, так сказать, в начале года. И мы начинаем свой год с Рождества Христова. То есть вот как промыслительно оказалось, хотя хотели и память уничтожить, и, ну, как всем известно, наверное, что и елки запрещали, да, в свое время, праздники запрещали, даже вот отмечать, елки ставить не разрешали. А вот год-то у нас в России теперь начинается с Рождества. То есть это вот, наверное, все-таки говорит о какой-то вот судьбе нашей страны, да, необычной. Промыслительный.
Да, согласна. Можно я книгу эту посмотрю? Вашу.
О второй книге хотелось бы еще поговорить. Ну, мы уже к этому автору обращались. К данному времени скончался. Протоиерей Николай Агафонов. Наверное, многие люди читали книги батюшки. Он очень хорошо пишет. Очень интересный писатель. У него есть книги для детей, интересные сказки. И сейчас мы поговорим о книге, которая называется «Три повести». Какие же повести?
Здесь действительно три повести.
Три повести, да. Книги «Три повести». Так и называется. Издана книга в 2016 году, еще при жизни протоиерея Николая.
Тоже Николай.
Николай, да.
Вот у нас одни Николая,
да,
сегодня.
У нас одни Николая. Ну, как-то промыслительно тоже, да. Потому что вот, ну, недавно же у нас был день, да, Николая Чудотворца. То есть, и мы сегодня говорим о Николаях, да. Первая повесть называется «Стояние». Ну, наверное, многие из вас слышали или слышали рассказы от своих старших родственников.
Фильм даже такой был.
Фильм даже есть.
Неплохой, кстати,
«Чудо»
фильм.
Называется,
да,
фильм. Да,
да,
да. Фильм называется «Чудо». Но вот я, например, слышала этот рассказ от своей бабушки.
Mm-hmm.
Они в то время, книги же не издавались, это были 60-е годы, и вот женщины...
такие церковные книги.
Да,
попробуй,
да,
такие книги.
Да.
Да, конечно, не издавались.
Не издавались.
Запрещено было.
И люди переписывали вот эти истории в тетради. То есть друг другу давали тетради. Вот я знаю, что у моей бабушки есть тетрадка, где вот описана эта ситуация. Эта,
история.
История, вот это. Да. «Стояние Зои», прям так и написано. То есть, ну, как вы уже, наверное, поняли, о стоянии Зои в городе Куйбышеве. В то время это был город Куйбышев. А сейчас Самара. Ну, опять же скажу, что, наверное, многие слышали. Значит, история была такая, кратко напомню. Одна девушка решила собрать вечеринку у себя дома. Незадолго до Нового года. Собрать молодежь и потанцевать. Проживали они с мамой в своем небольшом домике. Мама ушла, и молодежь была одна. Девушка пригласила своего кавалера по имени Николай. И собрались другие ребята, а Николай не пришел. Он был занят. Тогда эта девушка, Зоя, она схватила икону Николая Чудотворца и пустила с ней в пляс. Что мой кавалер не пришел, так я с тобой теперь потанцую.
А то у всех как бы
у всех
все
есть
кавалеры,
кавалеры, да,
осталась.
А у меня нет кавалера, да. И пустилась в пляс.
Какая дерзость, какое такое кощунство.
Да, вот такое кощунство. Ну, так как икона была в доме, видимо, мама у нее все-таки была верующим человеком, потому что вот это в 56-м году, да, то есть присутствовала икона в доме. Все-таки мама, видимо, была верующая. И пустилась в пляс Зоя. И окаменела. Просто вот замерла на одном месте с иконой в руках. Видно было, что она жива. Ну, видно, что жива. Она моргала глазами. Но она не могла сдвинуться с места. Молодежь, конечно, разбежалась. Слух об этом быстро очень в ту же ночь распространился вот в городе. Была вызвана милиция, установлена дежурство около, ну, в этом доме. И дом был оцеплен. Но все равно люди узнали, и множество людей вот приходили и хотели бы узнать, что же вот все-таки произошло. Вот такое было кощунство. И чем завершилась эта история, и как события развивались дальше, вы узнаете, прочитав книгу протоиерея Николая Агафонова «Стояние» называется.
То есть просто стояние, не стояние Зои.
Да, стояние. А повесть, да, стояние. Да, да, стояние. Ну, тут, конечно, все-таки это художественное произведение. Тут есть и, наверное, вымышленные какие-то персонажи.
Рассуждения, рассуждения, в том числе, да. Автора очень такие важные об этом.
И очень важное рассуждение, да, автора там, и чем эта история закончилась. Потому что я вот слышала от разных людей, что Зоя простояла до Святой Пасхи в таком состоянии. Но автор пишет, что вот это вряд ли. То есть...
Вот его предположение
такое. Да, это его предположение такое, судя по вот событиям, которые происходили в городе, что это маловероятно.
А что там за события еще были?
Партийная конференция происходила, да. Что вряд ли бы так долго партийные деятели разрешили Люди же собирались, и прибывало, люди приезжали там из каких-то деревень, узнав это, потому что все очень быстро распространилось, это известие. Так что я советую всем прочитать книгу протоиерея Николая Агафонова «Стояние», повесть «Стояние». Как мы уже сказали, три повести вошли в эту книгу, так и называется, три повести. Немного об авторе.
А про остальные две вы не расскажете?
Давайте, немного я просто об авторе.
Хорошо, хорошо. Потому что интересно.
Следующая повесть называется «Свет золотой луны» и посвящена трагическим событиям во время Чеченской войны. История о человеке, который приехал работать в Чечню, в наше время, когда чеченские войны были, то есть он приехал туда в командировку со своими товарищами и попал, в плен к боевикам чеченским. И как он переживал, чем эта история закончилась, как она его изменила, с кем он подружился, кого потерял, то есть как его перевернула эта история, потому что все-таки Чеченская война, она, конечно, очень много было ситуаций трагических, конечно, и многие семьи задело это. Написана повесть очень хорошо. Вообще батюшка Николай, он очень хороший писатель. Потому что, знаете, от себя хочу добавить, что бывает книга, полезная, благочестивая, но написана довольно примитивно. Да, ее можно почитать, она говорит о добре, то есть благочестивая книга. Но ведь литература – это же не просто рассказы.
Она и художественная, она должна талантливо
быть. Она талантливо быть написана, ведь почему у нас сейчас трудно, сложно с детской литературой? Потому что ведь книги для детей должны быть не только полезными, да, для детей, и талантливо написанными, и увлекательными.
И иллюстрации должны быть.
То есть
привлекательными, да, внешне.
Привлекательными. И написано, главное, талантливо, потому что хороший литературный слог, чтобы был хороший русский язык. Как раз в книгах, в повестях протоиерея Николая Агафонова присутствует это. Рассуждение, хороший литературный язык. И даже... Хочется иногда купить какую-то книгу, полистаешь, но примитивно написано. Не хочется.
Не хочется.
Написано примитивно, хотя и к добру.
Я лучше Пушкина почитаю.
Лучше Пушкина или Блока.
Да, вашего любимого
поэта. Моего любимого
поэта.
Да, моего любимого поэта.
Угу.
Опять же, хочется напомнить о том, чтобы мы книги читали в семье друг другу. Друг другу читали в семье эту книгу. Вот, например, такая ситуация. Ведь многие молодые люди не знают, что в Куйбышеве, ну, в Самаре теперешней, была такая история. Некоторые даже отрицают эту ситуацию. Отрицают, фантастик, говорят, что это выдумка, этого не было. Не было этого.
Фейк, как да, сегодня ну, фейк, говорят.
Да, фейк. Но современным словом. Есть свидетели. Они уже не молоды, ну, возможно, их мало очень осталось. Есть свидетели вот этого. И, возможно, в семье
так
будет...
есть просто документы.
Ну, есть, да, да. Ну, конечно,
в архивах можно поднять это все.
Атеисты, богоборцы старались, конечно, это всю историю эту замолчать, чтобы как можно меньше людей об этом знало, и поэтому...
Ну, потому что история такая, да, что, история, что да. все кощунники, они очень плохо кончат. Свое получают, конечно.
Да. Свое получают наказание.
Обязательно. То
есть нужно быть аккуратным и осторожным в своих действиях. И вот предлагаю просто вам... в семье молодежи эту почитать книгу. Или, если они не захотят вслух, допустим, послушать, ну, может быть, им положить на стол, чтобы они ее полистали, что вот был такой случай. Пусть они отнесутся скептически к этому, да. Но все равно у них в голове, я думаю, все равно вот останется. Вот что-то останется. Что вот нельзя обращаться так со святыми иконами. И нельзя экспериментировать.
Вообще совсем святым.
Совсем святым, да. То есть нельзя экспериментировать. И Бог поругаем не бывает. Возможно, это не совсем так произошло, как вот описано в повести. Все-таки это художественное произведение. Да, невозможно, а скорее всего, да. Но именно вот смысл, вот ситуация, вот очень... Она
показательная.
Показательная, да. Ну и вот о истории... изменение человека в период вот Чеченской войны тоже, я думаю, стоит почитать. «Свет золотой луны» называется история. Причем этот человек, он был не солдат. Он случайно, ну как случайно, он рабочий был. В плен попал к боевикам. Один совсем молоденький солдатик, двое парней, с которыми он прибыл в Чечню на восстановление нефтеперерабатывающего завода. Михаил Патриев и Илья Коваль, слесари-наладчики, а он, Анатолий Гаврилов, инженер фильтрационных систем. Ну вот так вот, как вот с ними обращались, как вот он вспомнил о своей жизни. То есть, в общем, тоже такая повесть очень показательная. Я думаю, что, наверное, все-таки основана она на событиях. Потому что
реальных.
Таких реальных, потому что событий таких много было. На самом деле. И в плен попадали и солдаты, и сотрудники различных учреждений.
Ну и третья, наконец.
И третья повесть называется «Да исправится молитва моя». Она о судьбе, это повесть молодой девушки. Молодой девушки, которая... родилась до революции еще. То есть она жила в конце вот, 19-го, начале 20 века. Очень верующая была. И мечтала в монастырь попасть. Но судьба у нее сложилась по-другому. И вот ее мысли, ее тоже чувства, вот здесь вот описаны, ее судьба как бы сложилась вот в период вот такой трагический для России после Октябрьского переворота, изменила ее жизнь, изменила ее вот отношение к людям. В общем-то, интересно, увлекательно, потому что, в общем-то, неожиданно заканчивается. И, ну, интересно почитать о судьбе молодой девушки. Себе молодой
девушке.
Вы
знаете, Глафира Анатольевна, я вот сейчас вспоминаю наши с вами уже, ну, как бы наши разговоры, наши встречи, и впервые от вас я узнала о такой великолепной книге, о таком романе, который вы мне, кстати, и подарили. Это «Лебединая песнь», автор
автор Ирина Головкина.
Ирина Головкина, да, внучка ведь тоже Римского-Корсакова.
Римского-Корсакова. Mm-hmm. Ну вот, на мой взгляд, вот...
Перекликается вот то сейчас.
Да, перекликается.
Я почему-то прямо вот вспомнила эту изумительную книгу.
Перекликается, и вот, на мой взгляд, в середине 20 века лучше этой книги еще ничего не написано. «Лебединая песня» ее еще печатают как «Побежденные», то есть о судьбе.
Вот либо «Побежденные», либо «Лебединая песня».
Да,
один и тот же роман.
Один и тот же роман. Его написала Ирина Головкина, внучка композитора Римского-Корсакова. Книга, конечно, художественная, но...
Вот ее читать. Её, надо кстати, её читать, да. Её, кстати, именно вот как семейное чтение используют. Да, эту семейное, книгу, да. Её прямо читают. Я это знаю, что эту книгу читают в домах.
Тоже слог отличный.
Великолепное русское письмо.
Русский язык. Слог, язык, сюжет. Ну, просто вот... Ну, потрясающе,
знаете, талантливо. Прямо вот наслаждение. Хотя такие темы...
Ну, трагические события описаны.
Очень трагические. Тяжелые.
То есть судьба русской интеллигенции в конце 19 века, молодых девушек, мальчиков, юношей. И да, вот они же вот ведь мечтали, готовили себя к чему-то, к подвигам, к служению Родине. И вот так вот их... Переворот октябрьский, он перевернул их так жизнь.
Испытания. Многих сломал.
Многих сломал, да. Ну вот, да, сломал. Испытания принесли такие, не все их могли принести. Трагическая история. Но читаешь вот эти книги, написанные языком русским, хорошим, просто испытываешь наслаждение. Испытываешь наслаждение.
Вот это, пожалуй, была, знаете, вот эта книга «Лебединая песня», «Побеждённая» Ирины Головкиной. Это вот была, наверное, в моей жизни книга, когда я вообще вот правда не могла оторваться. Я днями, просто сутками ее читала. Я не могла ее отложить, вот только, может быть, поесть, сходить там что-то. Вот да. Это был, я, кстати говоря, болела тогда, вот когда я начала ее читать. Ну вот я помню просто, это вот взахлёб, что называется, было.
Да, да, взахлёб. Конечно, она художественная, но все события происходили вот в жизни семьи Римского-Корсакова, его дочерей, родственников многочисленных.
А там, кстати, еще великолепные фотографии.
Да, фотографии, ну именно вот в этом издании.
И какие лица.
Красивые
и помните,
лица, да?
Ведь это тоже да, вот как да. бы в одной семье, ну, это как бы не, я так помню, не родные сестры были, но все равно это вот
ну, они
одна
там и
семья.
Родные, ну, двоюродные, но на самом деле родные.
Они вот близки были между да, собой, да. да, вот эти сестры. И какие они были разные. Какая одна была светлая, и другая какая была темная.
Ну, не сказать уж так.
Ну, я вот так восприняла, то есть ее-то судьба она была тоже очень тяжелая, потому что
да.
она все время пыталась подстроиться вот именно
да,
по,
да,
под этот мир,
да,
под эти революционные да. события, она хотела быть современной, то есть в ней вот это вот...
Ну, молодая девушка,
вот этот стержень,
хотела
просто такой вот... это какая была молодая?
Ну, вот да.
Вторая
да,
сестра.
Там даже вот один персонаж, вот Олег,
это же совершенно другой человек.
Он так вот все это отмечал, что
внутренний
вот
стержень религиозный, да.
Но это вот и Ирина Головкина описала себя, вот,
да.
Вот этот характер Асин.
Да.
Она описала...
Вот Ася светлая,
да,
о которой
Ася,
я сейчас
да.
говорю.
Её звали Ксения, но в семье её назвали
да.
Ася. Да, да, то есть она написала характер себя.
Угу.
Вот такой, да. И вот тоже о судьбе вот молодой девушки рассказано повести «Да исправится молитва моя». Заключение, небольшой кусочек просто. Я прочту заключение вот этой рассказа об этой книге. «Когда Катя проснулась, то увидела инокиню за молитвой. Вы совсем не спали?» – удивилась она. «Нет, я спала. Только мне для сна немного надо. Ты иди, Катя, к себе, а ко мне приходи вечером. Расскажешь, как над тобой там поиздевались». При этих словах старушка рассмеялась, а с ней и Катя. Скорее бы вечер, подумала Катя, возвращаясь в монастырь, пойти к матушке Анне в келью и помолиться с ней. Так хорошо. Почему люди не понимают, что с тобой, Господи, все наши скорби рано или поздно обращаются в радости? Надо только уметь верить, надеяться и любить. Главное – любить. Вот такая книга, три повести, протоиерей Николай Агафонов. Ну и хочется сказать, конечно, вот эти все произведения, они изданы в разных, то есть отдельным изданием и в других сборниках. Возможно, найдете вы и в других сборниках их.
Глафира Анатольевна, вам большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу, за наш рассказ о книгах. И я тоже вас поздравляю еще раз со всеми рождественскими праздниками. И до встречи в эфире.
До встречи. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. Мира вам, радости. Ждем еще Старый Новый год, обрезание Господне. Впереди еще много праздников.
У нас много праздников.
И еще крещение впереди. То есть...
Да. Даст Бог, доживем.
Даст Бог, доживем. Будем радоваться зиме, праздникам, елкам. До свидания.
Ну что ж, дорогие наши слушатели, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье».